Речение, а кто не слышал, хорошо запомните. Самые важные люди на земле – это молитвенники. Только не те, которые говорят много о молитве, а те, которые много молятся. И уже было упомянуто – много молитвы, много силы. И еще было сказано, что народ, который умеет молиться, непобедим, потому что его силы вечны, всемогущем Боге. И для назидания нашего я хочу напомнить слова апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стиха, 16, 17, 18. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Всегда радуйтесь. Мы не всегда радуемся, а Бог хочет, чтобы мы всегда радовались. И радоваться могут те всегда, только тогда, когда непрестанно молятся. А те, которые молятся, за все благодарят в жизни Бога. Это, друзья, счастливая, блаженная жизнь на земле, и она Богом дарована. От нас только зависит исполнить то, что Бог в Слове Своем желает, чтобы мы это делали. Но первое, что хочу сказать, Христос сказал: «Блаженны слушающие Слово Божие и соблюдающие». Вот условие первое, что мы приехали сюда, пришли, мы слушаем Слово Божие. Но счастливы будут только те и блаженные, которые будут его исполнять. И о молитве, я хочу говорить о молитве. Молитва, братья и сестры, состоит или должна быть, как Христос сказал, просите, и будет вам. Это просьба к Богу о чем? О тех благах, которые мы хотим иметь. А за все благодарите. Это апостол Павел пишет, вот я прочитал это место, его там написано, и сегодня тема такая. «Благодарите, что все те благословения, которые Бог по просьбам нашим исполняет, мы за это и должны благодарить». Я хочу сказать кратко о себе. Я начал молиться, когда мне было 6-7 лет. Мама меня приучила. Православная была женщина, водила меня в храм и научила меня молиться. Ну, а потом уже, когда стала у меня потребность самого молиться, я выучил молитву «Отче наш», этой молитвой и молился. И Бог мне всегда помогал и в учебе, и хранил от всякого греха, зла. Ну и так, когда началась война в 41-м году, я попал в армию с учебы. И когда попал в армию, друзья, там бедствий, конечно, было очень много. А самое большое – это смерть. Кругом на фронте, на войне, кругом смерть. И вот там я тоже молился. Молился за то, чтобы Бог избавил меня от смерти. И скажу вам, друзья, там молились, можно сказать, мало кто не молился, потому что смерть. А это реальность, и тогда и генералы, и полковники, и рядовые солдаты все молились. И когда смерть над тобой витает, хочу сказать один такой пример. Передовая, рассвет, и немецкие самолеты прилетели бомбить. К нам пришел комиссар нашего полка, то есть не полка, а минбатальона я был. И он был пожилой еврей и страшно боялся смерти. И вот когда налетели самолеты бомбить, он в окоп обычно прячутся, когда бомбят, где-то ямы какие-то ищут. Были окопы, и он попал с нами в окоп. И бегает Поэтому по окопу руки так сложил и говорит, и молится: «Господи, спаси, Господи, спаси». И вы знаете, что начальник штаба нашей бригады, украинец был, улыбается и показывает головой, что он молится. Ну, а я махнул рукой, думаю, сейчас, может, бомба упадет в окоп, и все полетим в воздух. Вы знаете, может быть, даже по его молитве. Нас много побили, ранили, а нас совершенно ничего не тронуло. И через минут несколько, может быть, полчаса, слышу этот же политрук, ругает Бога. И мне страшно стало, друзья, что он ругает уже Бога. Ну и какой его конец? Через несколько дней бежали мы, отступали от немецких танков, и его в голову попала болванка, из танка и оторвала голову. Братья и сестры, а у меня лично со мною раз 15 я должен быть убитым. Пули летели через, снайпера стреляли, раненых у меня добивало, шинель вырвало вот так, клок большой, а меня не тронуло. И скажу еще, у меня была вера, хотя я не был еще и таким верующим, у меня была вера, что меня не убьют и не ранят. И два раза наша часть попадала в окружение, а это значит, там люди белели за одну ночь, хуже, чем убитым быть. И Бог меня избавил. Ну, а потом что? А потом страшное еще было, это с фронта освободили, то есть на фронте меня не убили, и я знал, что еще мама моя молится, знал, что и другие молятся, и хорошо, когда молятся, народ Божий молится за бедствие народное, которое попадает в бедствие народ. По молитвам народа Божия Бог может все изменять. Но когда уже я остался живым, вывели нас с фронта на формировку и на отдых, тут другая смертельная опасность до меня пришла, что я увлечен был пьянкой. Командир роты был у меня управления, дважды в лагере сидел, без родителей, без матери воспитывался. Ну и, конечно, в мире что бывает при радостях или при победах каких-то? Ну, водка, как и сейчас. А тогда и вот я увлечен был благодаря этого же командира. Но не командир виноват, что я пьяницей стал, а я виноват, потому что я не мог противостать этому. И, братья и сестры, эта пьянка довела до того, что мой же командир роты стрелял два раза из пистолета, меня убить хотел из-за женщины. И вот у меня стала такая опасность, думаю, на фронте не убили, Бог сохранил. Теперь убьют здесь, благодаря чего? Из-за того, что я пьянкой увлекся. Ну и я не мог победить. Молился только Отче наш и просил Бога: «Господи, приди мне на помощь». И Бог пришел. Знаете, как пришел? Ну, я военфельдшером был, лечил гражданских людей, потому что солдаты на формировке, вот их не было лечить, они здоровые. И вот я встретился через больную верующую с верующими девушками. Ну, такие, как вы, многие. Но они были уже верующие. Они уже покаялись, они уже были членом церкви. Ну и они, когда мы познакомились, и скажу, что они первые со мной решили познакомиться. Не я знакомился с ними, а они первые. Когда я побыл у больной, там, сказал, что я приготовлю лекарства, они чтобы пришли, они не просто не пришли. Они написали письмо мне и написали, что ну, о Христе. И прислали книжечку «Жизнь Иисуса Фарара», которая сейчас продается. Почитайте ее. Если только верните, потому что она не наша. Я когда прочитал эту книжечку, мне очень она по душе была, что как Иисус Христос, каким был хорошим человеком, сколько Он добра сделал людям. И у меня появилось желание, оно у меня и было желание, но при чтении книги получилось желание, чтобы быть похожими на Него. А как это делать? Ну и долго не говоря, потому что этот рассказ займет долго, я хочу сказать, что я защищал свою жизнь порочную, потому что другой жизни я не знал. И когда я сказал, что я хотел бы освободиться от пьянки, я не могу. Они сказали, может освободить тебя от пьянки так Христос, что она тебе противна и будет смотреть, ты не захочешь на нее. Ну и так получилось, друзья. Но для того, чтобы это со мной произошло, они 3 дня решили поститься и молиться, что Бог обличил меня, что я грешник и грешник погибший. И они только 1 сутки помолились и попостились. И я пришел, ну, был у старушки у одной в квартире жил, помолился молитвой «Отче наш», лег в постель. И так, под впечатлением этих разговоров, Дух Божий обличил меня, что я великий грешник. И такой грешник, что ничего с грехами сделать не могу. Напомнил мне Дух Божий, сколько я сделал себе прежде всего, родителям своим, людям и так далее. И я погибший грешник. Встал, оделся, помолился, покаялся у постели и сразу получил покой душе. И утром стал новым человеком. Все ушло, все зло ушло. То есть Дух Святой наполнил мое сердце после покаяния, а с Духом Святым и пришло ко мне что? Любовь, радость, мир, благость, милосердие, кротость, воздержание. Все то богатство духовное, в котором все мы нуждаемся. Ну и, друзья, что я хоть и решил, раз я получил эту радость великую, прощение, ну, я решил, что буду теперь говорить всем, и все будут каяться. Ну, я стал говорить всем, но каяться-то только покаялись несколько человек. А то восстали на меня, стали гнать, ругать, пугать и так далее. Ну, и кончилось тем, что меня посадили в тюрьму, военным трибуналом осудили и дали мне, угрожали расстрелом, хотя я уже и расстрела не боялся. Когда вели меня судить военным трибуналом, я шел и пел. Да я спасен, пусть лев вблизи рыкает, пусть шепчет смертный приговор закон, пусть тьма неверья пытки собирает, я не страшусь, я знаю, я спасен. И конвоиры говорят, ты с ума сошел. Я говорю, своего сошел, на ум Христа приобрел. Тебя же расстрелять могут. Я говорю, а мне уже и смерть не страшна. И с того времени, друзья, я вам скажу, смерть для меня не страшна. Ну а дальше что? Ну а дальше заменили только не расстрел, написали, что меня расстреляли по корпусу, а фактически мне зачитали 10 лет и 5 поражений в правах и отправили на север. На севере 10 лет пришлось побыть в лагерях. Условия были ужасные, но была великая радость у меня, когда каялись грешники. Покаялась жена начальника колонии, покаялись 2 вора в законе, покаялась учительница, покаялась и вот за учительницу, которая покаялась из Белоруссии, я хочу немного рассказать. Значит, я ее не видал, и она меня не видала, а покаялись через письма. Когда мы везли наш в вагоне, И там тогда вместе и женщины, и мужчины были до 49-го года. Ну, конечно, о чем я говорил? Я говорил о Боге. И вот одна Нина Друс ехала, мы с ней, она католичка была, мы с ней ехали, так беседовали. Потом ее на женскую колонию, а меня дальше повезли. Через 2 года примерно мы встретились снова с ней. И она говорит, вот я была на колонии, говорит, там есть такая Наташа Сидоренко, она учительница, и она очень хочет о Боге слушать, а я и сама, говорит, мало чего знаю. Вот если бы вы с ней встретились. Ну, а как встретиться? 12 километров колонии, а туда не написать письмо, не передадут ничего, никакой связи, чтобы не было. Ну, а для Христа и узы не мешают. А я говорю, давай, дай ей, где, скажи, где она там работает, как ее фамилия и все. А я напишу ей письмо. Ну, так она дала мне фамилия, имя, где она работает. Ну, написал письмо, а как передать? Ну, помолился Богу, и только помолился... Приходит бухгалтер заключенный и говорит, тебе ничего не надо на 5-ю колонию отправить? Я говорю, надо. А что, письмо? Кому? Ну вот, говорил, а я ее и знаю, говорит. Она в бухгалтерии работает, помогает. Ну, я письмо передал, он приносит вечером ответ, я ей снова пишу письмо, а она получает ответ. И не прошло и месяца, она покаялась и прислала мне письмо, облитое слезами, от радости, что она получила спасение, и благодарила уже Бога за то, что ее посадили в лагерь. А знаете ее, как посадили? Она пишет, как ее посадили в лагерь. Директор школы, где она была учительницей, предложил ей выйти замуж. Она отказала ему, потому что не любила. И он из ревности взял 2 свидетелей, написали заявление, что она хвалила немецкую технику, и за это ей дали по 58-й, 10-й пункт, контрреволюционная агитация, ей дали 10 лет. И сколько родителей не ходатайствовали, а тогда это очень часто было, что вот так давали 40. И никто ничего не помог ей. И вот она попала в лагерь, на лесоповале сердце заболело, порог сердца нажила, и была инвалидкой. И, конечно, мучилась и переживала. А когда она покаялась, вот она в слезах радости благодарила Бога, и прямо на бумаге эти слезы, теперь только я поняла, почему нужно было мне быть в лагере. Дома бы, когда я была, я никогда бы к Богу не пришла. Друзья, молитва покаяния. Я хочу сейчас прочитать молитву покаяние из Библии, чтобы мы знали, что основная молитва для того, чтобы с Богом быть, и Бог слышал наши молитвы, это молитва покаяния. И нужно покаяние, как Христос сказал, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, и так далее. Почему надо просить Бога? Он же знает, он же может спасать. А потому, друзья, что мы, Адам и Ева, то, что принадлежало и Адаму и Еву, они своими грехами отдали в распоряжение дьявола. И дьявол теперь владеет всеми людьми. И Бог не может человека избавить от грехов, если он не будет просить. Один человек сказал, Богу все возможно. Одно только невозможно – спасти человека, если он не кается. Ну и вот я прочитаю молитву покаяния, 50-й псалом, с 3 стиха. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину, и в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Так молился Давид, когда он сделал два великих греха. Ну, а мы слышали, брат читал за разбойника. Разбойник покаялся перед самой смертью. И когда покаялся, Христос ему сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». И все друзья, люди, которые каялись в грехах своих и верили, просили Бога и верили, что кровь Иисуса Христа омывает все грехи, они получали прощение, получали как дар Святого, Святой Дух и становились блаженными. Из царства сатаны переходили в царство Божие. Но я хочу пока об этом остановиться, потом скажу. Хочу потом сказать за себя. Потом, братья и сестры, мне пришлось быть 5 раз сидеть в тюрьмах и лагерях, 21 год с половиной, 8 лет быть, не жить дома, а на нелегальном положении, то есть скрываться от властей, чтобы не арестовали. Ну и остальное время, 5 лет, пришлось пожить в доме с женою, когда мы поженились. И, друзья, казалось бы, но в этих условиях жизни что надо? Надо только плакать, просить, умолять и все. А я молился Богу, получая ответы, и за все благодарил Бога. И когда жена приехала на свидание последний раз уже перед освобождением, и она говорит: вот написано, за все благодарите Бога. А что, я должна благодарить Бога за то, что тебя посадили в тюрьму? А я говорю: ну, наверное, раз за все. А я не благодарила. А я, говорит, молилась, что Бог тебя укрепил, сохранил и так далее. Братья и сестры, а я скажу, и это не моя заслуга, а это заслуга то, что за меня много молятся, и молятся дети Божьи, и по милости Божьей. А я за все благодарю Бога. И за тюрьму, и за лагерь, и за все. Почему? Потому что воля Божия такова была. И для меня, и для вас вот сейчас, все, которые находятся в таком состоянии, как вы находитесь, духовном, телесном, материальном, это допущено Богом. А Бог любит и вас, и разбойника возлюбил, и всех любит. Он не может не любить, потому что Бог есть любовь. А если Бог любит, есть любовь Его к нам, может Он делать для нас недоброе? Да, для тела может делать, потому что тело наше, плоть наша склонна к греху. Дух к Богу, а тело, плоть наша к греху. И поэтому ему приходится иногда, вот как с этой учительницей поступить, как с разбойником и так далее. Ну, я могу еще привести или пример, или примеров много можно привести, вот таких подобных, которые уже мы слышали. Ну, скажу еще один пример такой. К нам у нас тоже было молодежное областное, такое же, как вот у вас, и просвитер с Полтавы привез свидетелем одного человека, что Бог сделал с ним. Ну, когда дали ему слово, он уже человек за 40 лет, был военным человеком, майором, высшее образование, а потом, говорит, пьянка, как вот и меня, начала и погубила. Погубила до чего? Жена бросила меня, говорит, с двумя детьми, сказала, что ты неисправимый, и уехала к родителям. Ну, и оставила мне квартиру, которую квартиру я пропил. Ну, а потом что делать? Надо где-то жить. Нашел трущобу, где уже брошено, никто не живет, и поселился там. Сатана, говорит, уже мне не один раз говорил, ну, что ты так мучаешься? Повесься, закончи жизнь самоубийством. Ну и вот я так вышел однажды, говорит, из этой трущобы, иду, ну вид понятно какой. Идет женщина и говорит, что ты такой несчастный человек. На вот тебе я дам трактатик, на вот книжечку Евангелия, почитай, и тебе будет лучше. Ну я, говорит, принял это, пришел, стал читать, прочитал трактат, стало лучше на душе. Потом стал читать Евангелие. И прочитал, узнал, что все грешники люди. И узнал, что Христос спаситель от грехов. Покаялся в этой трущобе. И вышел и стал искать верующих по Полтаве. Ну, нашел, ходил, потом пришел к нам, к нашим отделенным. Остановился, ну и поехал искать жену. Нашел жену. И говорит, что я уже не пью, я уже уверовал в Бога. Жена говорит, уходи, я тебе не верю, и я с тобой жить не буду. И не стала жить. Но он теперь устроился на работу, квартиру получил, и радуется, и рассказывает всем, что сотворил с ним Бог. Братья и сестры, и вот покаяние, с чего нужно начинать наше блаженство – должно быть покаяние. Если среди нас есть, которые еще не покаявшиеся, дорогая душа, сегодня Бог может, хочет подарить тебе спасение и все блаженства, и жизнь вечную, а тебе только нужно покаяние. Только покаяние правильное, братья и сестры, потому что неправильное покаяние не дает людям спасения. Ну, я скажу, Адам тоже каялся. Каялся только как? Обвинял Бога, Ева виновата, и Бог виноват, что ему дал такую жену. Саул тоже каялся, почти меня предстаречными. Не судит себя за грех, а почти меня предстаречными. Это покаяние, как вы знаете, тоже ничего не дало, погиб он. Иуда даже каялся, только каялся перед кем? Покаялся перед первосвященниками, с которыми вместе грешил. Покаялся, они говорят, а нам что? Бросил деньги и потом удавился. Настоящее покаяние, друзья, вот, которое Давид, вы слышали Давид, которые слышали эти как примеры, я сказал. И хочу сказать еще несколько о покаянии. Несколько. Вот Христос, Иоанн Креститель, прежде всего, призывал людей к покаянию. Это и Лука пишет. Но как он призывал к покаянию? Он больше всего призывал, чтобы внешняя жизнь людей изменилась. Вот когда приходили к нему люди и спрашивали, а что нам делать? Это в третьей главе Евангелия Луки написано. И спрашивал его народ, что нам делать? Он сказал им в ответ – у кого две одежды, тот дай неимущему. У кого есть пища, дай, делай тоже. Пришли мытари креститься и сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал: «Ничего не требуйте, более определенно вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйте таким жалованием». Внешняя сторона жизни – милость. Христос проповедовал покаяние. Исполнилось время, покайтесь и веруйте в Евангелие. Он действовал уже на внутреннее наше состояние. На все, из сердца исходят злые помыслы и так далее. Это вы знаете. И вот покаяться нужно было. Он звал к покаянию. И через веру и Евангелие, веру в Евангелие, в Иисуса Христа, люди получают прощение. То, что и мы слышали, и я повторил только. Дальше. Покаяние апостолы проповедовали. Без Христа уже. Они затрагивали, их покаяние больше его затрагивало нашу «я», наше греховное «я», с которым приходится Богу больше всего бороться и нам бороться. И написано, апостолы с великою радостью проповедовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Если Христос распятый дает нам прощение грехов, то Христос воскресший дает нам жизнь воскресения, то есть победа над грехом, и мы вот тогда радуемся и во всех обстоятельствах жизни благодарим Бога. И Христос это проповедовал. И, друзья, еще есть высшее покаяние. Это покаяние за других. Когда Неемия, Езекия, Даниил как бы вымаливали грехи за народ Божий, они говорили: «Исповедуюсь я в грехах своих и в грехах народа». Так же это делает Христос сейчас, так же делал апостол Павел. Это высшее покаяние за других. И это доступно и нам с вами. А затем, друзья, мы должны каяться всегда, когда мы согрешаем. Мы, верующие, тоже согрешаем. И Иоанн пишет, любимый ученик Иисуса Христа, что мы все много согрешаем. Но если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит от всякой неправды. И во второй главе: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Когда мы видим, что мы согрешили, исповедуем грехи, и Христос ходатайствует за нас, Его жертва удовлетворяет святость Отца Небесного, и Отец Небесный нам прощает. Но хочу сказать еще, и пресвитерам надо каяться. Особое покаяние, говорит Христос во второй главе и третьей Откровения, там двум пресвитерам, ангелам церкви, нет никаких замечаний. Это Смирская, которая была гонима, и Филадельфийская. Филадельфийская говорит: мы сейчас переживаем перед Филадельфией и Ладикией. Так вот, Филадельфийскому ангелу церкви говорит: ты имеешь немного силы, сохранил слово терпения моего, и я избавлю тебя от годины искушения, которое придет, грядущее на всю вселенную. Если мы будем соблюдать слово Божие, силы мало мы можем иметь, но соблюдать слово, все мы будем избавлены от великой скорби и от всего другого. Ну, а остальным ангелам, всем говорит Бог, чтобы покаялись. Ефесской церкви много там хорошего, но, говорит, ты оставил первую любовь твою. Вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. А если не покаешься, то сдвину светильник. Это дух наш. И когда Бог у служителей за то, что они потеряли первую любовь и не хотят вспомнить и покаяться, вот сдвигается светильник, дух. И тогда служитель такой не может правильно понимать Священное Писание, не будет иметь силы Божьей для того, чтобы проповедовать, и грешники каялись, и так далее. Поэтому, друзья, и нам, и верующим, тоже надо покаяться. И каяться как? Осуждать себя, что мой грех в любом виде, христианский ли грех, что мы не молимся, или мало читаем Слово Божие, или мало постимся, или не свидетельствуем другим, это христианские грехи. Или грехи нашего характера, вот неблагодарны, сейчас благодарение у вас тут в Америке, а если мы неблагодарны Богу, ни за спасение души, ни за благополучие наше, ни избавление от смерти и так далее, мы не благодарим, мы тоже грешим, потому что мы не благодарим. Друзья, если вам, вы делаете доброе человеку, а он даже не может сказать спасибо, есть у вас желание ему еще делать благо? Нет, потому что он не благодарит. А мы, друзья, получившие столько из спасения жизнь вечную, и мы не можем открыть уста в собрании или где-то помолиться, мы просто грешим, потому что нет желания. Ну и для этого я хочу один пример сейчас пришел мне сказать. В Крыму готовили на крещение, и одна сестра, все говорят, за нее хорошее, а только, говорит, мы не слышали молитвы в церкви. Но когда все-таки ее допустили до крещения, потому что мама сказала так. Она, говорит, наверное, ждет, чтобы Бог допустил такие обстоятельства, какие допустил до меня. Я, говорит, тоже не молилась в собрании. А когда во время войны это было, когда, говорит, прибежала соседка и сказала, что мужа повели твоего вот на расстрел вот в этом направлении, что хочешь, делай. Я схватила вот эту девочку, говорит, Лиду, и побежала туда. Ну, прибежала, говорит, уже вырыта яма, и муж, и сосед стоят и готовятся расстрелять. Я выбежала впереди их, стала, подняла эту девочку и кричу, стреляйте и нас, и меня с девочкой. Ну, говорит, а потом сразу мысль, а что ж, ну, расстреляют и меня. И как закричала, Господи, спаси, сколько у меня хватило силы. И, говорит, немцы опустили автомат и не расстреляли. Вот, наверное, говорит, Лида моя тоже ждет таких обстоятельств. Дорогой брат и дорогая сестра, не ждите таких обстоятельств, а будете кричать к Богу. Он услышит, а может и не услышит, а побольше молитесь. Благодарите и особенно просите, когда вы в грехах находитесь. Я уже сказал, просите и будет вам. А еще благодарите. Благодарите Бога за то, что уже очень много, хотя бы за одно, что Он подарил спасение кровью Своей, проявил Свою любовь. Спасение вы получены, избавлены от греха. Мы имеем жизнь здесь и жизнь вечную. За это мы должны благодарить, за то, что молитвы слышит, за то, что в искушениях побеждает, исцеляет нас от многих недугов, от опасностей и так далее. Да мы должны за все действительно благодарить Бога. Итак, я хотел, чтобы людям всем, как Павел говорил в послании в Деяния святых апостолов в 17 главе, Бог назначил предопределенные времена для обитания людям, и что всех ведет к тому, чтобы все повсюду люди покаялись. Покаялись там, хотя две души покаялись в Ареопаге, но покаялись. Братья и сестры, и мы еще призваны с вами спасать других. Вот за нас-то кто-то молился, родители молились, друзья молились, может быть, много лет молились, а кто-то пригласил в собрание, кто-то напечатал Евангелие, передали. Одним словом, много людей участвовали в том, чтобы мы спаслись. А теперь Бог хочет, чтобы мы с вами очищались, освящались, исполнялись Духом Святым и сами через нас Бог хочет спасать других. Братья и сестры, ангелов бы мог Бог послать, не нам бы поручал вот спасение других людей. А почему Он хочет, чтобы через нас спасали? Да потому что если мы будем спасать других людей, наша жизнь будет радостной, благословенной. Вы радуетесь, когда с кем-то поговорите о Боге. Радуйтесь, когда покаятся в вашей семье. Радуются ангелы на небесах. Бог радуется за то, что каются грешники. И мы радуемся. Вот почему Бог хочет, чтобы спасать через нас других. Но, друзья, чтобы спасать других, нужна сила. Сила Святого Духа, которую Христос в день Пятидесятницы послал, и образовалась Церковь. И мы этим самым должны исполняться. А Дух Святой наполняет сердца чистый от греха. И поэтому весь вопрос становится чистоты. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И в заключение я хочу прочитать молитву или не молитву, а стихотворение или псалом, может быть, который поют у нас в церквях. «Перед Тобой склоняюсь, Боже, молю, прости меня, прости. Теперь я понял, что дороже Тебя в всем мире не найти. Прости за то, что веры мало имею я на сей земле. Прости, что сердце огрубело в суровой жизненной борьбе. Прости, что слезы умиления так мало застилают взор. Даруй мне сильное стремление забыть скитаний весь позор. Даруй, чтоб голос веры твердый возрос в моей душе больной, и чтобы смирился дух мой гордый перед тобой в тиши ночной. О, врачуй все сердца раны своей могучей рукой, пересмотри все жизни планы и дай мне радость и покой. Аминь.